Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это очередная программа из цикла «Цена Победы». И я ее ведущий Виталий Дымарский, мой партнер, напарник Дмитрий Захаров у нас выбыл на некоторое время в связи с началом летних отпусков. Ну, когда-то и наша очередь настанет отдыхать. И тогда мы заставим других работать. Ну, а сегодня мы заставляем работать, хотел сказать, нашего постоянного гостя и автора. Ну, в общем, хотя мы давно с вами не виделись. Это я говорю Елене Сияновой, историку, писателю. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я говорю, давно не виделись.
Ну, пока воевали, женщине как бы не очень подручно.
Но сегодня мы продолжаем воевать, между прочим, и наша тема нашей программы сегодняшней – это «Последние дни Третьего Рейха». Я должен еще вам, естественно, напомнить номер +7 985 970 45 45, это для ваших смс-ок, и предупредить, что на сайте радиостанции «Эхо Москвы» уже началась веб-трансляция. Или еще не началась? Нет, она еще не началась, мы ее сейчас вот прямо на глазах у всех включаем. И вот теперь она точно совершенно началась. И таким образом мы можем и наш разговор с Еленой Сияновой начать. «Последние дни Третьего Рейха» звучит очень широко. Мы будем говорить, если кто-то ждет там о индивидуальных судьбах лидеров Третьего Рейха, там, нацистских преступниках, то я думаю, что мы эту историю достаточно известны, хотя, наверное, рано или поздно их надо повторить, и о них тоже поговорим. Но меня бы сегодня больше интересовало в беседе с вами, Лен, это судьба Третьего Рейха как государства, если хотите, да? Вот, собственно говоря, ну, известное дело, что покончил жизнь самоубийством Гитлер, да, там отравил всю семью Гиммлер.
Геббельс. Геббельс.
Значит, все другие нацистские лидеры, значит, так или иначе, выходили из игры, скажем так. Да, кто-то вроде то ли убежал, то ли не убежал, кто-то оказался в руках. В общем, понятно, да, там примерно. После этого Третий Рейх еще существовал? А если существовал, то сколько существовал времени? Потому что Гитлер покончил жизнь самоубийством, это апрель еще был.
Да, 30 апреля.
30 апреля. И, кстати говоря, 30 же апреля флаг над Рейхстагом был водружен.
В принципе, вот так, наверное, и было бы правильно считать. Гитлер ушел.
Да, и что, ну, и что все кончилось.
Ну что, вот
а оказывается, нет.
Спинной мозг как бы выпал тут. Вот,
а оказывается, нет, получается.
Это вот опять как мы с вами захотим считать. Наверное, так было бы справедливо. Все-таки уходит фюрер, и дальше уже все это агония начинается. Но можно, например, считать одну из капитуляций. Ну, наверное, нашу капитуляцию 8 мая в Карлхорсте считать все-таки конечным пунктом.
Нашу капитуляцию, в смысле, капитуляцию нам.
Капитуляцию, я имею в виду подписанную советской стороной, основную. Ну, в общем-то...
Хотя, ну, это известная вещь, что была еще одна капитуляция.
Да, ну, мы об этом скажем. Но вообще-то официально Третий Рейх существовал. Существовал, функционировал. Вот там был вопрос о том, как долго функционировали все политические и государственные учреждения Третьего Рейха. До 23 мая. 23 мая. Официальная гибель Третьего Рейха. Поэтому вот я думаю, что есть смысл, наверное, немножко побыть в рейхсканцелярии, в бункере. Ну, буквально там вот несколько таких коренных моментов. А потом уже вот перейти вот к этому периоду, который не очень как-то хорошо известен, наверное. Потому что, ну, известно, что сидело правительство Дениса во Фленсбурге. А что там происходило? Если верить мемуарам Шпеера, например, который очень иронически все это описывает. Ну, вообще Шпееру, конечно, верить трудно, но... Все равно какая-то деятельность там была. А на самом деле ничего там иронического, ничего там забавного не происходило. Это было очень напряженное время для нас. Ну, я думаю, что вот давайте начнем все-таки, может быть, вот 22 апреля. Вот это вот такой коренной такой вот очень знаковый день, когда Гитлер объявляет своим соратникам, что он остается в Берлине. И наиболее осведомленные.
Были предложения ему покинуть Берлин?
Да, конечно. Ему были предложения, они будут еще даваться до конца. Но
а какие были предложения?
Ну, во-первых,
эвакуироваться.
Нет, спокойно уехать на юг. В так называемую Альпийскую крепость, которая была на самом деле не крепость, но какой-то штаб они оборудовали. То есть туда архивы шли. Туда очень много было эвакуировано и документации, и чиновников. Можно было там обосноваться. Вполне можно было там наладить какое-то руководство. Его к этому подвигали. Вообще это был бы разумный шаг, ну, с точки зрения, конечно, продолжения какой-то борьбы. Но он... Вот, знаете, это несколько раз описана вот эта сцена, когда он сидит над картой на дневном совещании 22 числа. Оперативная карта, и у него в глазах вдруг проступает понимание того, что Красная Армия создала условия для окружения Берлина. То есть фактически это уже сделано. Знаменитая его истерика, он кричит, что мне не так докладывали, меня не информировали. На самом деле его, конечно, информировали. Кейтель пытался, и Венк ему пытался что-то говорить. Но это не важно. До него вдруг дошло, что а вот она, катастрофа. Карта. Вот на ней все видно.
До этого все-таки еще были какие-то иллюзии?
Ну, здесь он увидел прорывы. С севера, с запада, с востока. Вот они, прорывы. Вот сейчас нужно сомкнуть это, и все, собственно говоря. Что останется-то? Он принимает достаточно такое здравое решение. На этом совещании выработали, единственный возможный, наверное, вариант действий. То есть нужно было развернуть армию Венка, которая была вот с запада, она была против американцев, ну что, и повернуть ее там задом к американцам, и, значит, двинуть на Берлин. С севера Штейнер. А с юга здесь вот, там была такая 9-я армия Буссе, и Венг должен был соединиться южнее Берлина с армией Буссе. То есть это достаточно, как Гитлер представлял себе, значительные силы. На самом деле, конечно, кто-то спрашивал об армии Венка. Ну, что армия Венка, что армия Буссе, это, конечно, там какие-то остатки уже. Ни танков не было. Потом они были обременены огромным количеством беженцев. Но все-таки это было единственное такое здравое решение. Можно было попытаться. И вот настолько Гитлер еще 22-го владеет ситуацией все-таки. У него еще есть воля, его еще слушают. Он настолько убедил всех возможностей воплощения вот этого плана, его реализации, что многие в бункере были уверены, что вот уже оно началось, уже началось вот это движение к Берлину большой армии. Ну, конечно, Геринг, Борман, Гиммлер, они были лучше осведомлены, они, конечно, поняли, что если Гитлер остается в Берлине, то это конец. Ну, и оба там 23-24 числа уехали. Это известная история. Гиммлер там где-то в санатории отсиживался до 15 мая. Геринг, немножко попозже о нем скажем, тоже, в общем, он попытался вести какую-то самостоятельную игру. И вот был вопрос здесь о предательстве. Кто кого на самом деле предал? Вот если говорить о личном предательстве, то да, Борман, то есть Геринг и Гиммлер предали лично Гитлера. Но они не предали государство, они пытались действовать, они пытались находить какие-то варианты. Так что они отнюдь не государственные изменники. И вот в течение 6 дней...
Таким образом, извините, я вас перебью, да. Дан, таким образом вы отвечаете просто на вопрос.
Да, я читала
строителей из Твери, да, которых я спрашивала о предательстве Геринга и Гиммлера.
Так вот, в течение почти недели, там 5-6 дней... Многие в бункере уверены, что вот весь этот план, он реализуется постепенно, что все-таки ожидался действительно прорыв соединения 12-й и 9-й армии и прорыв на Берлин. И когда 20 следующий этап, ну, мы опустим здесь вот, был, кстати, 28 число еще, когда стало известно о переговорах Гиммлера с Бернадоттом, был там вопрос по поводу зятя Евы Браун, Фегелейна. Расстреляли его ли он бежал? Ну, он не мог никуда бежать, это известный факт, его расстреляли. Но расстреляли его, кстати, даже не совсем за то, что он бежал. Дело в том, что Фегелейн, будучи представителем Гиммлера в Ставке, он своему шефу сделал доклад о ситуации. Доклада мы не знаем, но как его этот доклад передали Гитлеру, можно догадаться. И у Гитлера был большой зуб на Фегелейна, вот начиная вот с этого вот, вот с этого вот телефонного разговора. Потом, когда он вздумал бежать, ну тут уже все. Потому что не совсем понятно, что этот Фегелейн из себя представлял, чтобы его как бы... А тут еще наложилось раздражение на его шефа. То есть представителя Гиммлера, ну, Гиммлера не достать, хоть представителя расстрелять. Так вот, 29 число. Еще одна такая известная, такая сакраментальная сцена, когда Гитлер в истерике кричит «Где Венг?». На самом деле ничего здесь такого фантастического, истерического. Действительно, Венг, по идее, должен был бы уже как-то заявить о себе. Ну, в общем, да. Он, кстати, это сделал. Венг вообще удивительная личность. Очень талантливый человек. Он сделал почти невозможное. Ему удался прорыв к Потсдаму. Совершенно невероятная операция, но, тем не менее, но она ничего не давала уже. И 28 числа Гитлер еще раз осознает, что попытка состоялась, но она ничего не дала. Вот еще раз карта, вот еще раз все прорывы, а до этого была и встреча на Эльбе, и соединение фронтов, все. В принципе, все закончено. С 28 числа, наверное, у Гитлера произошел настоящий такой перелом, когда он понял, что ну, это крах государства, это крах идеи, это его личный крах. И он принял решение покончить с собой. И бесконечно его отсылать куда-то там в Аргентину, не знаю, в Шамбалу, это, конечно, глупо, абсолютно. Человек просто был последовательным. Не будем ему в этом отказывать.
Был Хотя, еще раз надо повторить, значит, все-таки его уговаривали.
Да, его уговаривали до последнего. Уехать. Ну, уговаривали, например, попробовать улететь. То еще можно было. Ну, на юг, главное, вот прорвать вот эту вот воздушную блокаду нашу. А он не верил в это. Он очень боялся плена. Он боялся, что его собьют, как Грейма ранят, посадят где-нибудь, и что дальше-то. Поэтому, в общем, у него не было вариантов. А 29-го у нас брак с Евой Браун, 30-го самоубийство. Как он покончил с собой? Давайте признаемся, наконец скажем правду, что не знаем мы и знать никогда не будем досконально.
Вот все сцены, которые нам показывали, вот это вот...
Да все экспертизы тоже не дают...
Санисты калий.
Знаете, вот ну, с 90% вероятности все-таки он засунул в рот капсулу и выстрелил себе в рот. Он... Ну, наверное, произошло какое-то смыкание, она раздавилась просто от удара. Он помнил, как пытался покончить с собой Робеспьер, когда тот выстрелил себе в рот, прострелил челюсть, потом несколько дней страшно мучился. Поэтому он положил капсулу на всякий случай. Но это самый такой вероятный способ, наверное, вот так оно и было. Хотя, чего только не рассказывать.
Это было бы свидетель. Было бы свидетель.
Свидетелем была Ева Браун.
Сначала вроде
все остальные были за дверью.
Сначала...
Нет, ну тоже мы не...
Тоже не знаем, кто первый, кто второй,
ну,
да?
Опять же, по логике, конечно, сначала она.
Ну да.
Потом он. Но тем не менее. Потом у нас 1 мая. Это печальная судьба семьи Геббельса. Кстати, почему Геббельс покончил с собой, был вопрос. Кратенько, да? А, вот смотрите. Геринг. Геринг представлял реальную силу. За Герингом были контакты с Западом. У него были козыри. Ему было чем, так сказать, защищаться. Борман. Борман получает от Гитлера официальную преемственную власть в партии. Он прекрасно знал, что фюрерпринцип это так устроен, что он фактически станет главой государства 4-го рейха. Он как глава партии. Гиммлер. Ну, у Гиммлера в распоряжении вообще много чего. Было это вообще отдельный разговор. и, опять же, какие-то контакты налаженные. И вот никакая это не, опять же, я отвечаю на вопрос, никакая это не фантастика, никакая не пресловутая эта группа «Одесса», организация «Одесса». Mm-hmm. Это вполне реально существовавшая 45-го года организация, которая очень много чего сделала по переправке эсэсовцев. В основном, конечно, в Латинскую Америку. Потом у Гиммлера были и войска. В принципе, войска СС, они были в прекрасном состоянии. То есть все эти люди имели какие-то карты. А что имел Геббельс? Ведь он был министром пропаганды. А вся пропаганда лопнула, как мыльный пузырь, с наступлением Красной Армии. И Геббельс тоже лопнул. Он это тоже понимал прекрасно. Был ли он фанатиком? Да, был. Да, видимо, но он ушел, да. Потому что он так же, как Гитлер, фактически.
Это
был крах.
Да, но с одной стороны, все-таки уйти самому, да, еще тянуть за собой.
Ну, вы знаете, у меня на этот счет своя версия. Я не могу ее доказать, поскольку только есть косвенные, конечно, подтверждения. Я не думаю, что Магда сама засовывала им капсулу в рот или делала детям? Уколы. Я думаю, что это сделал врач. Все-таки врач этой семьи.
Ну, хорошо, но врач это делал по их указанию.
Да, конечно, по их указанию. Да, не умаляет ни этого кошмара. Просто он потом на допросах свалил это на Магду. Вы поймите, ему Геббельсы были мертвы, а ему еще жить надо было. В принципе, отравить детей – это преступление по всем нормам. Он просто, ну, обелил себя, так скажем. Свидетелей-то не было. Но это только моя версия, я ни в коем случае ее никому не навязываю.
Кстати, интересный здесь вопрос. А Гитлер узнал, что над Рейхстагом был вывешен красный флаг? То есть, что было раньше?
Да, вот это интересно. Нет, не знаю.
То есть, он когда покончил с самоубийством?
Ну, утром? Утром? Где-то ночь.
А?
Вот ночное вот это время. А, нет, это день.
День 30-го.
День, это 3 часа дня.
3
часа дня сейчас, по последнему вот.
Потому что флаг первый был, вот судя по тому, что нас рассказывали здесь, нам историки, в 14:25.
Ну, я думаю, что совпадение. Он не знал, конечно. Да, нет, совпадение.
Потом это разные районы Берлина.
Наверное, не знал.
Да? Это разные районы с Берлина.
Ну, в общем, да.
Да, из канцелярии. Угу.
Так. Значит, вот мы остановились. И Борман у нас. Бормана тоже куда только не отсылали.
Ну, Борман, да. Про Бормана, надо сказать, ходили самые упорные слухи о том, что он был в Латинской Америке.
Кстати, недавно я, интересно, вычитала такой документ. Вот после самоубийства Гитлера нашли где-то там у него в документах или где-то вот в каких-то его бумагах фотографию мальчика. И была версия о том, что это его сын. И очень долго с этим разбирались. Потом выяснили, что это Кронце. Мартин Борман-младший, крестник Гитлера. Вот и такое было. Но уж о Бормане, конечно, ходили слухи. Тело-то не нашли. Было очень много показаний по поводу Бормана. Кто-то видел его лежащим в одном месте, кто-то в другом. И вот, судя по всему, самые точные показания дал Аксман. Поскольку он описывал лежащего Бормана и рядом доктора Штумпфегера. И вот когда в 70-е годы нашли вот эти два скелета, то так и оказалось, их идентифицировали, Бормана и вот этого доктора. Где-то очень-очень ранним утром, два или час с чем-то утра 2 мая, Борман отправился на тот свет.
Вы в этом уверены?
Я уверена в этом.
Ну да, я понимаю, что
я понимаю, что это такая тема, разное, что тут еще можно будет много-много всякого насочинять. Ну и, собственно,
ну,
вот что.
Ну, давайте еще, чтобы уже у нас там еще осталось несколько минут.
Да, Борман успел сообщить Денницу о том, что он получает из рук Гитлера преемственную законную власть, как рейхспрезидент.
Угу.
Вот. Причем подписал эту телеграмму сам, Геббельсу не дал. Ну, естественно, сообщил, что он Борман в качестве главы партии скоро прибудет во Фленсбург. И вот тут начинается, наверное, фленсбургская вот эта история, то есть функционирование правительства Денница, которое абсолютно официально занималось вполне официальной, повторяю, деятельностью.
То есть управляла тем, что еще оставалось от страны.
Ну да, не только.
Ну, там... не от страны, как от территории, да, а как от неких структур.
Вы знаете, управлять страной было невозможно, конечно. Но все структуры функционировали просто потому, что не был дан отбой, они не были отключены. Они работали автоматически. А Денис занимался в основном, конечно, он пытался как-то сохранить вот группировки, самые крупные, которые еще были.
Военные.
Военные группировки. Это группа «Армий Центр» Шернера. Или она, по-моему, «А» называлась в 1945 году. Это «Нарвик». А, кстати, Шернер имел миллион солдат. «Нарвик» — это Австрия, это группа, часть группы «Армии Е». Это Прибалтика.
Угу.
Достаточно такие увесистые силы еще были. И при этом правительство пыталось наладить связи с союзниками. Естественно, за спиной
Советского Союза. Еще две минуты, чтобы нам с товарищем Гитлером закончить. Вот эта вот история, там, значит, тоже вокруг которой много чего накручено, по поводу сжигания его тела.
Ну, можно себе это представить. Его вынесли, его облили бензином, зажгли это все.
Ну, то есть вот эта версия...
Вокруг-то идет страшный обстрел. И взрывы, и сыпятся осколки. И, наверное, он не совсем, конечно, успел догореть. В общем, я тут не вижу никаких противоречий. Это, по-моему, все уже описано много раз.
Нет, не противоречия, просто там, что Сталин же очень хотел заполучить, да, останки.
Ну вот что у нас? У нас реально есть вот эта вот челюсть-то.
Она реально есть.
Да, это, кстати, никто не отрицает. И американцы никогда на нее не покушались. Другое дело, что у нас никогда никто не утверждал, что у нас есть череп Гитлера. Мы никогда об этом не заявляли. Но почему-то вот кто-то из американцев приезжал и делал какие-то соскобы, доказал, что это череп женщины. Но мы не претендовали, что это череп Гитлера. А челюсть — это интересно. Ведь вот, знаете, я нашла в интернете очень смешную реплику. Как же, если у нас реально есть его челюсть, а никто это не оспаривает, но при этом заявляет, что он в Аргентине. Ну а как же он жил-то без челюсти-то? Не совсем понятно.
А это по поводу этого, чтобы,
ну, да,
чтобы опровергнуть эту версию аргентинскую?
Ну и вообще, как он? Как это он?
Ну хорошо, давайте уже на все остальные вопросы, связанные с этой темой, и уже, так, может быть, действительно отойдем от персонали и вообще поговорим, так сказать, о государственных структурах. Да, это вот через несколько минут после небольшого перерыва. А пока мы задумаемся над теми вопросами, которые нам задали уже. Почему рейхспрезидент, а не рейхсканцлер, Илья спрашивает из Тулы. Но это все после небольшого перерыва.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, телевизионное радио. И продолжая программу «Цена победы», меня зовут Виталий Дымарский, а мои гости сегодня Елена Сьянова, писатель, историк. И говорим мы о последних днях Третьего Рейха. Все-таки нашу программу до конца не выполнили. Хотели завершить до нашего небольшого перерыва с персоналиями. Но вы еще хотели что-то сказать по поводу... Здесь пришел собственно говоря, нам один вопрос. Видимо, вот то ли вас поправляют, что в программе не так вы говорили, пишет нам Иван из Оренбурга. Вы говорили, что детей отравлено 7, а кто 7?
Ну да, это была одна из маленьких трагедий. Там не было сказано, что ребенок был отравлен. Это был просто ребенок, женщина, которая стирала белье. Поэтому детей там было 7 какое-то время. Вот и все.
Понятно. Хорошо, все, с этим мы это дело прояснили. Про челюсть, конечно, челюсть всех возбудила. Челюсть отдельно от черепа. Это то, что вы успели сказать.
Это темная история. Перерыв. Здесь будет еще столько спекуляций. Будут еще все это искать. И найдут, и докажут, и не докажут. И сколько последних точек вот не ставь, все равно найдется еще одна последняя. Ну, это вечная история.
Итак, Гитлера не стало, Геббельса не стало. Как бы его, да, так, второго.
Ну, никого
человека
не стало.
В общем, никого, ну, не сразу, да?
Появилось преемственное правительство. То есть глава правительства Дейниц. Фленсбург.
Который, вот, как мы успели сказать, начал собирать остатки сил. вернее, так сказать, скорее даже не столько собирать, сколько вообще хотя бы понять, да, где они и что они.
Да. Тут вот интересный такой момент. Ну, у него был список правительства. У него было завещание Гитлера, ему доставили. То есть, собственно, у него были все указания, вот как, собственно, действовать в ближайшее время. Но Денец, он постепенно входил во вкус, начинал проявлять какие-то собственные инициативы, он менял там членов правительства. Но главной его задачей было, конечно, держаться и тянуть время. Потому что главный расчет правительства Денеца – это конфликт между союзниками и Советским Союзом. Да, вот на это рассчитывал Гитлер, на это, собственно, на это только и оставалось рассчитывать Денеца и компании. Вот. А козыри, конечно, были. Вот я повторю, вот эти вот крупные группировки на северо-запад Европы, Норвегия, Дания, Прибалтика. Все эти крупные силы, которыми можно было козырять. И, ну, может быть, еще о Бормане немножко закончить, нет?
Давай.
Собственно, его ведь очень долго ждали, но не дождались. А, кстати, Гиммлер посетил правительство. Да, Гиммлер побывал 20 какого-то числа.
Из своего далёкого.
Да, он сидел до 15 числа вот у себя, где-то там в санатории. А потом он все-таки появился там. Ну, это, наверное, немножко позже. Так вот, интересно, что 4 числа союзникам направили представителя правительства Денеца с просьбой о тактическом перемирии, о военном, чисто военном перемирии. И за спиной, ну да, вот чтобы вот эти вот группировки крупные на севере, вот их нужно было сохранить, придержать, не разоружать. Эйзенхауэр твердо сказал нет. Только три страны должны быть задействованы в любых переговорах. А Монтгомери, который не претендовал на политическую роль, он на это согласился. И это перемирие вступило в силу с 8 с чем-то часов 5 мая. Да, конечно, было возмущение по этому поводу у нас очень большое. Ну и следующие две таких капитуляции, это вот 7 мая это Реймс, капитуляцию подписывал Йодль. И основная капитуляция, она, кстати, называлась предварительная, она так и рассматривалась как предварительная капитуляция. И 8 мая основная капитуляция.
Но наш офицер, который его подписывал, по-моему, поплатился за это.
Нет, вы имеете в виду генерала Сослопарова. Да. Да, я специально занималась этой личностью. Он был свидетелем. Вот у него был статус свидетеля от советской стороны. На самом деле там, конечно, была драматическая история. Он не успел, он направил запрос в Москву, а не успел получить точных указаний, как ему действовать. И действовал он на свой страх и риск. Вот, подписывая этот документ. Это, конечно, очень сильный человек, очень проницательный, очень замечательно чувствующий момент, потому что действовал он идеально, как счел потом Сталин. Он действовал так, как должен был действовать. Никакого сепаратного мира подписано не было. Пусть в качестве свидетеля, но мы были здесь заявлены. И затем эта капитуляция была названа предварительной, и состоялась потом основная. Но он не то чтобы поплатился, да, он был переведен на преподавательскую работу, ну, так скажем. Основная капитуляция Карл Хорст, 8-е, подписывал Кейтель. А вот интересно, вот как вы думаете, куда после подписания капитуляции в Карлхорсте девался Кейтель? И второй вопрос. А что делал в это время Вальтер Шелленберг? Чем он занимался? Вот если ответить на эти два вопроса, сразу становится понятно, какая была неоднозначная ситуация.
Ну, давайте, ну, куда девался Кейтель? По поводу Шелленберга я вам отвечу запиской или там смс-кой, которую нам прислал один из наших слушателей. Шелленберг отказался от поста замминистра иностранных дел и уехал спецпосланником Денеца на переговоры в Швецию.
Ну почему отказался? Зачем? Это он сам так писал, видимо. Ну, трудно сказать, мы не знаем этого. Но он действительно был назначен заместителем министра иностранных дел. Несколько странное назначение, такой пост в СС. Да, он уехал на очередную встречу с Бернадотом, но в этот раз он получил отворот-поворот. Потому что Бернадот прекрасно понимал, что сейчас уже эти контакты, они уже ни к чему не приведут. Так куда же все-таки девался Кейтель? Вот когда я училась в школе, я была уверена, что он, вот он подписывает. Ну, положим, они там что-то попраздновали символически. Ну, наверное, он уже арестован, да? Нет. И Кейтель, и Йодель вернулись во Фленсбург. И начиная с 9 числа, они принимают...
После подписания капитуляции.
После подписания капитуляции они возвращаются к своему главе своего правительства. Они вместе с ним проводят ряд заседаний. Они решают, как действовать в этой ситуации. Строят планы, выполняют какие-то функции.
А что делают в это время союзники, извините?
Так что делают союзники? Союзники...
И советские, и американцы.
Англичане, они как-то так вот позволили создать в этом Фленсбурге такой провинциальный, тихий, спокойный городок, чистенький. Все там было сохранено. Весь увешан флагами со свастикой. Значит, везде эсэсовские посты, поскольку СС, Великая Германия, осуществляли вот порядок. Наведение порядка, там какие-то посты выставлены были. Все это были эсэсовцы. Офицеры, солдаты, все ходят с прекрасно начищенным вооружением. То есть вот англичане позволили создать такой анклав немецкий в этом Фленсбурге.
Их никто не трогал.
Ну, все до поры до времени.
Ну, понятно.
Здесь же речь идет о каких-то днях. То есть вот 9-е, 10-е. Вообще до 11 числа правительству Денница было еще чем козырять, было чем оперировать. Но 11 числа...
А с чем, извините? Ну,
вот этими крупными группировками.
Ну хорошо, но группировки, уже же капитуляция подписана.
Нет, нет.
Как нет? Группировкам
это не важно, приказ что она
прекратить сопротивление.
Это не важно. Это не важно. Что им, приказа им не было фактически. Кто им отдал приказ?
Ну, тот же Денниц?
Нет. А вы забываете, что наши танки только в 9-го вошли в Прагу? Вот она, группа армии «Центр-то», или «А». Они еще там дрались еще 2 дня.
Ну, там своя история в Праге.
Там своя история, но приказ-то никто не слушал.
Там и Прагу освобождали.
Вот эта миллионная армия, она капитулировала только 11 числа. Это была очень громкая такая капитуляция, но она вынужденная была, потому что их просто громили. Ну и вот Нарвик капитулировал, он так, менее такой многочисленный, но тоже 11 числа. Вот, собственно говоря, с 11 числа уже у Денница не было...
Ничего.
Ну, были разрозненные какие-то группировки, они оставались... Кстати, некоторые группировки эсэсовские, вот есть такая версия, есть такая информация, ну, не совсем она прямая, такая косвенная есть подтверждение, они еще все лето блуждали по Германии. Кстати, был такой фильм советский. Не то в мае, не то в июне, уже после всех капитуляций, там наши натыкаются вот на такую пробивающуюся на Запад группировку. То есть они же все пробивались к союзникам.
На статусе партизан уже каких-то были?
Ну, наверное. Статусе, они не партизанили, они просто пробивались на Запад. Так вот, задачей правительства Денница было как можно больший контингент немецкий передать, ну, доставить или так сохранить для западных союзников. А вы знаете, сколько передали одних самолетов союзникам вот во время правительства Денница? 2500. 250 с чем-то военных кораблей. Мы, правда, потом тоже предъявили претензии, они были удовлетворены, но тем не менее. Вот они, собственно, чем занимались.
Ну, мы же получили, я знаю, корабли тоже, и не только,
ну,
военные,
потом,
кстати,
да.
Пассажирские тоже. По Черному морю-то ходил Россия, тот же корабль, знаете?
Да, да. Потом, конечно, битва, да? Пришлось делиться. Да. И 12 числа, вот уже после разгрома, после капитуляции основных сил, Денниц обращается по радио к немецкому народу. заявляет, что он, как глава государства, будет осуществлять все полномочия, которые были ему даны фюрером, до того момента, когда немецкий народ изберет почитаемого, это я цитирую, почитаемого фюрера.
Именно такой, фюрера?
Да, именно фюрера. Это вот из его заявления. Вот какая наглость.
Но тем не менее. Человек не имел в голове вообще никаких других схем.
Нет, он же прекрасно понимал, что у него есть поддержка-то на Западе. Ведь в этот период еще активно действует Черчилль. Черчилль, по-моему, тоже где-то 12-13 числа отправляет Труману телеграмму о том, что наступил такой момент, когда нужно перестать считаться с русскими. То есть сейчас он говорит, что советская угроза, она доминирует. Нацистская угроза ликвидирована практически. Сейчас у нас советская угроза. Вот. И, ну, я уж не говорю о плане немыслимой, это вообще отдельный разговор. Никакой фантастики. Все рассекречено. Весь план висит в интернете. Уже никто не считает, что... То есть само правительство, сами англичане уже признали, что это было. Но сейчас уже это безопасно признать. Вот. Этот план был 22 мая положен на стол Черчиллю. Ну, кратенько, значит, там военные воспротивились, конечно. Не было возможности его реализовать никак. Потом Черчилль ушел в отставку и, в общем, план отправили в архив. Но... Все же это совершается, все же это делается. И немцы знают об этом. Немцы знают, что идет работа. Что союзники стараются. Как-то стараются сохранить остатки вот этой вот их государственности. Хотя бы на переходный период. То есть какая-то возможность правительству Денниса пережить вот этот переходный период и уйти достойно, не в Нюрнберг, еще вроде остается. Надежда на это остается.
А что произошло 23 мая? Почему вот вы считаете, как бы, что это последний день Третьего Рейха?
Вы знаете, до 23 мая было еще несколько интересных моментов. Во-первых, прибыла во Фленсбург, нужно отдать должное все-таки, прибывает во Фленсбург контрольная комиссия союзников, чтобы разобраться, вот, что там происходит. Но пока... 17 мая, по-моему, 17 мая не появился там наш представитель, то есть не вошел в контрольную комиссию. Вот все эти флаги, все эти эсэсовские посты, они во Фленсбурге так и существовали. И, кстати, по-моему, был такой вопрос о приветствии.
Гитлера приветствовали.
Да, так вот во Фленсбурге эсэсовцы... из Великой Германии приветствовали друг друга Хайль Дениц. Угу. Это зафиксировано. Так что вот видите, вообще наглость какая. Я вот говорю об этом, просто вот возмущение. И, кстати, Сталин тоже возмутился. Он позвонил Жукову и попросил, ну, приказал просто разобраться, что же это происходит там. А Жуков предложил направить... генерала Трусова, такого генерал-майора Трусова, вот в качестве представителя, чтобы он вошел в эту контрольную комиссию, наконец все точки над «и» расставил. Трусов туда явился. Был очень жесткий. Ему были даны полномочия, ему было дано указание действовать, невзирая ни на что. Он даже умудрился добиться свидания с Денницем, хотя союзники, конечно, препятствовали этому всеми силами. Вот, состоялся этот разговор в присутствии представителей англичан-американцев, и Трусов был достаточно жестким. Кстати, Денниц ему сообщил, вот в этот момент он ему сообщил, что у него здесь был Гиммлер с предложениями, а он, Денниц, его отправил, грубо говоря, послал. И тот отбыл в неизвестном направлении. Но мы знаем, куда он отбыл, в ставку Монтгомери. Угу. Кстати, 23-го, последний день жизни Гиммлера. Она тоже довольно известная история, не стоит ее повторять, как он был арестован, как он в последний момент, побоявшись позора плена, раскусил эту капсулу. И, в общем, по крайней мере, труп Гиммлера вот с этим вот пятнышком в середине лба, красным кровоизлиянием от действия цианистого калия, он обошел, в общем, прессу, поэтому смерть, в общем, зафиксирована. Гиммлера никто никогда не посылал никакими крысиными трупами, ни в какую Латинскую Америку. Так вот, воля Сталина, в общем-то, здесь сработала. И с 21 по 23 начинается активная работа по подготовке ареста правительства Деница. 23-го этот арест наконец состоялся в присутствии наших представителей. Поэтому никакого достойного...
Арестовывали союзники?
Да. Арестовывали англичане, американцы как представители, наши были представители. То есть исход, по крайней мере...
И после этого власть в стране перешла к оккупационным администрациям. В зонах, в соответствующих зонах, да?
Да,
в английской,
да.
Американской, советской.
Вот 23-го официально происходит вот это отключение прежних государственных структур.
Рубильник отключен.
Рубильник, да, такой отключенный. Это совершенно не значит, что они все перестали функционировать на свой страх и риск.
Нет, ну а как? Ну вот даже, я не знаю, там коммунальное хозяйство, там в городах, там, да, я не знаю, там местные
мэрии.
Ну там мэрии,
местная администрация там обычно налаживает.
Местная администрация, они же продолжали действовать?
Конечно, да. Кстати...
Не было центрального правительства и центрального аппарата?
Не было. Не было. Тут уже вступает вот вся вот эта программа оккупации, разделения на зоны, она вступает в силу, начинает действовать. Но, кстати, вот интересно, что все время пытались как-то натравить вот местное население на Красную Армию, на вот какие-то, на каких-то наших представителей. И Деница очень бушевал по поводу того, когда ему сообщили, что в Берлине уже работает метро. В Берлине работают кинотеатры, советская администрация налаживает там мирную жизнь. А он-то очень рассчитывал, что... Вообще рассчитывали, конечно, на сопротивление, на большее сопротивление.
Со стороны немцев?
Со стороны немцев, да. Со стороны гражданского населения. Расчет был...
Женского? Женского?
Гражданского, я говорил. Гражданского населения. Ну, был расчет на партизанское движение, но не успели его толком организовать. Но, вы знаете, сказать, что сопротивление не было совершенно, я бы не стала. Очаги сопротивления были, саботаж был, взрывы на предприятиях были.
Вот там, кстати, Евгений пишет, ну, все это проверить невозможно, эти сообщения. На полуострове Балтики 3 дивизии СС были уничтожены только к октябрю 45-го года.
Да, вполне возможно. Наверняка так и было.
Ну, на Западной Украине там, ну, там, правда, немножко другая история. Там не немцы, безусловно, да, но тоже там, в общем, бои шли еще.
Да, ну и нужно сказать, что 23 числа не только правительство Деница отправилось под арест, а начался уже такой планомерный, грубо говоря, отлов всей этой нацистской компании. То есть начали, арестовали Геринга,
вот здесь
арестовали...
А что за операция была в Швейцарии «Восход солнца»? Слышали?
Если он уточнит...
Петр, уточните.
Да, что имеется
в виду? А что за людей в масках якобы увезли германские подводники? Но это имеется в виду вот эта вот экспедиция в Антарктиду, что ли?
Нет, вы знаете... Вот вы понимаете, есть такие... Даже не версии, а есть такие планы, как вот немыслимое... Или план Калипсо, заявленный англичанами, которые почему-то долго считались это тоже какими-то версиями. Ну, это когда нужно было создать промежуточную такую немецкую организацию военную под командованием престарелого Буша, чтобы как-то задействовать немцев в этом процессе. Понимаете, это все не версии, это факты. Но когда начинается о людях в масках, о Шамбале и Антарктиде. Я как писатель активно работаю с этим материалом. Это очень интересно. А вы знаете, в чем дело? На самом деле эти проекты реально существовали. Если посмотреть документы Анненербе, там было столько потрясающе интересных проектов, но это не значит, что они были реализованы. На большинство из них не дали, просто, грубо говоря, не дали никакого финансирования. Они так и остались в бумагах. Но пофантазировать, как бы они могли реализоваться, как быть запущены, это мы любим.
Увы, нам нужно завершать. Здесь вот вопросы, почему Шелленберга не судили в Нюрнберге, спрашивает Петр. Его судили, кстати, в Нюрнберге. Он получил 4 года. насколько я помню. И,
да.
И он был похоронен в Швейцарии, и был похоронен в Швейцарии, Коко Шанель его хоронил.
Да, но на редкость лживые мемуары оставил Шанель.
Ну, мемуары, знаете, мало у кого
он
вообще
продолжал
правдивые.
Продолжал запутывать следы после смерти.
Мемуары мало у кого правдивые вообще бывают. Это была,
знаете...
это была Елена Сьянова. Мы на этом заканчиваем эту часть программы. Еще портрет от Тихона Дзетко, а мы с вами встретимся через неделю.
На известной фотографии пяти первых маршалов Советского Союза Александр Егоров первый справа. Вместе с ним сидят Тухачевский и Ворошилов, рядом Будённый и Блюхер. Егоров недолго прожил после того, как был сделан этот снимок. Его судьба – наглядный показатель того, как советская машина сметала даже столь необходимых ей людей, настоящих профессионалов. А Егоров, без сомнения, именно таковым и являлся. Кадровый офицер, он еще до революции стал полковником. С приходом новой власти сразу вступил в Красную армию, герой гражданской войны. Как известно, эти показатели были для Сталина не главными. Личную преданность и политическую благонадежность он ценил выше полководческих талантов, полагая, что правильная политика руководства страны компенсирует отсутствие ярких полководческих дарований у дисциплинированных красных военачальников. Выступая в январе 1938-го, он это дал понять весьма четко. Позже появились и подтверждения в виде конкретных судеб. Маршалу Александру Егорову не только карьеры, но и жизни стоили загородная поездка и обед в Соснах. Донос на него написал главный кадровик Красной армии Ефим Щеденко. Донос о том, что Егоров не удовлетворен тем, как освещаются его заслуги в годы гражданской войны. Расплата последовала довольно быстро, хотя и не столь моментально, как в некоторых других случаях. Егорова обвинили в том, что он безосновательно, недовольствуясь своим положением в Красной армии и кое-что зная о существующих в армии заговорческих группах, решил организовать свою собственную антипартийного характера группу. В марте 1938-го он был арестован. Через 4 месяца Ежов представил на утверждение Сталина список лиц, подлежащих расстрелу, в котором было 139 фамилий. Сталин вычеркнул из списка фамилию Егорова, но его все равно расстреляли в день Красной армии 23 февраля 1939 года.
Программа «Цена победы».